Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Міхась Сельін. Наша сённяшняя тэмы.
Мінскія пралайферы выдалі брашуру «Як захаваць цнатлівасць да шлюбу».
Последствия принятия решения в этой сфере больше несет женщина.
Выпускники Минского инновационного университета, где страйковали студенты, будут сдавать испыты у БНТУ.
Срок их обучения завершается в январе, поэтому для того, чтобы студенты могли обучение завершить, они переводятся в Белорусский национальный технический университет.
Россия хоча знизить беспошлины порог на посылки из-за мяжи во всем ЕАЭС.
Гэта да іншае абмяркуем программе Еўразум тягам ближайшей годины.
Еўрарадио. Твоя улюбленная хваля.
У социальных сетках пачалі шэрыць і каментаваць брашуру «Як захаваць цнатлівасць да шлюбу», якую выдаў Цэнтр падтрымкі сям'і і мацярынства «Матуля», што працуе пры прыходзе храма Свяціцеля Міколы Японскага Мінскай епархіі Беларускай Праваслаўнай Царквы. На сайце цэнтра паведамляецца, што ён займаецца навучаннем маладых сем'яў, аказвае псіхалагічную і юрыдычную падтрымку маці і дае дакладную інфармацыю.
Дакладна ад Бога?
Не ведаю вось, Міша.
Добра, думаем, што брашура і прасякнута той самой докладной информации. У ее, например, свержается, что чем больше у женщины сексуальных партнеров, тем ближе она до бесплодия.
Ну, бачишь, а у нас сейчас скажут, что чем более сексу, тем здоровейший человек, так? Альбо вот еще мне сподобалось, а коли муж, а это ваш первый мужчина, то он тягом долгих счастливых годов шлюбу может обвиноватить вас у чем за угодно, але не может... Вот у чем, ну, зразумела, у чем так. А это уже нечто, Миша, что нечто?
Я соромюсь обмерковывать такие
речи. Миша, ты что? Немагчыма саромиться обмерковывать, это жыццё. Узгадай, як нас вучылі на тренингу, мы мусим на дворот вельми гучно промовлять словы там к шталту секс. Ну, я так само соромюсь, далей. Вот, але это для того, каб наше грамадство привыкало, что той самый секс, это натурально, так что гэта нормально. І там слова, ну, прабачце, окей, менструація, ці слова...
Православны актывіст.
Што гэта таксама ўсё нормально, і нельга гэтага ўсяго саромецца. Наша журналістка Марія Вайтовіч пагутарыла з аўтаркай брашуры, матушкай Верай Сярдзюк.
І не пастеснялася прамовіць гэтае слова.
Так, і, дарэчы, я вось паслухала, што матушка таксама не баіцца слова секс, напрыклад, вымаўляць. І вось матушка распавяла, што насамрэч... Гэта за брашура і што яна мае на ўвазе і адказала на такія вось актуальныя пытанні, якія закранутыя зараз і ў абмеркаваннях у інтэрнэце, так што давайце паслухаем.
Этот флаер, который попался сегодня в руки, он был издан маленьким тиражом, и я даже, ну и мы его уже не раздаём лет 6. То есть мы как-то отказались от него, потому что не все понимают, что это, ну как это сказать, его стиля. Он такой, ну, нарывной. Понятно, видите, он вызвал бурю, прямо бурю эмоций у людей вызывает, вызывает какие-то очень болезненные ноты. Он мне так спрашивает, почему там нет научных фактов. Он, ну, не то, что не научный, он не в том стиле написан. Это такой вот стиль разговора на кухне. Ну вот, поэтому мы от него и отказались в итоге. Поэтому, ну вот то, что сейчас он всплыл, я даже не...
У нас еще было такое пытание, вось менавіта по вот этому буклету, так, які мы побачили, потому что так само почитали. Вот там несколько пунктов, так, яны, ну, хотели вот задать пытание, глядите, если соединить две полоски, ну, вы там проновываете скотчем, так, вот менавіта стосунки, так, то разорвать две полоски скотча почти невозможно, так. Вот, мы хотели запытаться, типа, проводились некие доследования у Беларуси, так, например, тюгли, по разрыву стосунка у менавіта, так, где проводилось то, что коли женщина была до шлюбу цнатливой, так, то после, например, люди не разыходились, и кольки таких семей, то есть некое процентное такое соотношение такие.
Да. Мы взяли за основу исследование американское.
Какое?
Института семьи. Вот. О сохранности брака спустя 5 лет после его, ну, заключения брака. И там такой процент дается, что женщина, которая не была половых партнеров до брака, в 85% случаев сохраняет брак на момент 5 лет. Вы знаете, что 3 до 5 лет – это самое критическое время, когда большинство разводов ожидает брак. Да. Вот. Ну и дальше там, соответственно, в том, по возрастающей. Даже там от одного партнера, там уже там сколько-то процентов. Сейчас я не помню. Значит, вот мы взяли за основу вот такого утверждения. В Беларуси эти исследования не проводились. У нас мы даже не оперируем правдивой информацией по началу половой жизни, потому что то, что дает общественная организация, это срез. Это, не поголовный опрос. У нас поголовный ведется во время постановки, попадания женщины в роддом. У нее всегда задают вопрос начала половой жизни. То есть это все со слов женщины. То есть того, чего боялись летом, помните, был такой волна по поводу того, что девочка, которая приходит на медосмотр и устанавливается факт ее недетства, то есть она сразу там идет какой-то запрос в медицину и в органы. На самом деле, так как в нашей организации мы работаем с подростками, в том числе с беременными подростками, и поэтому вопросы есть немножко другой. Вот серый, то есть нет такого звонка сразу, статистики нет. То есть вот собрать статистику по этому вопросу очень сложно.
Не спробовали?
Мы очень маленькая организация, такая вот локальная. Исследования у нас было несколько небольших. Они были основаны на предоборном консультировании, потому что у нас наши психологи заполняют обязательно во время или после консультирования анкету, потому что у нас все вопросы, они одинаковые у всех психологов. Вот, беседа может идти в одном ключе, но они заполняют анкету. И на основании этих анкет были произведены небольшие исследования. Эти исследования касаемо контрацепции в цикле зачатия, то есть какие контрацептивы использовали минчанки, в основном потому, что у нас все психологи в Минске, в цикле зачатия, кто не сработали. Вот у нас такое исследование есть. Потом у нас исследование причины прерывания беременности есть. Вот, на протяжении 3 лет мы делали такой анализ, где-то у нас 300-400 консультаций в год. То есть вот на выборке 1000 женщин. Так. У нас есть исследование о том, говорили ли родители с детьми о половой жизни до брака. Такой небольшой опрос был среди школьников старших классов и первого курса колледжей и вузов. Вот это наше исследование, которое мы смогли провести. Потому что у нас, в принципе, волонтеры – это люди, которые работают психологи со случаем, с кризисным материнством, или люди, которые передают еду мамам многодетным, которые завозят вещи, то есть это не ученые.
Слушайте, ведаете, что еще у этом флайере меня вот зачапило? То, что вы, так само, когда там религийный бог берете, так, и в уголе, так, вы звертаетесь, они бы там только же до женщин. Але колькі мужчынаў таксама не берагуць цнатлівасць сваю. То бок, калі мужчына атрымоўваецца, так, не беражэ цнатлівасць, яму можна, а жанчына, нельга. І калі мужчына не беражэ цнатлівасць, напрыклад, а жанчына беражэ, што гэта будзе моцная сям'я, ці, напрыклад, жанчына не беражэ, а мужчына беражэ. Такі ў мяне пытанні просто.
Флаер, я его написала с точки зрения старшей женщины, да, которая уже там какое-то время была в браке, вот для девушки. Это такой вот разговор по душам. Понятно, да, поэтому там нет ссылок на научные исследования и так далее. Он в таком бытовом манере подается. Почему с девочками разговор? Потому что я женщина, раз. Во-вторых, девочка принимает решение о вступлении в близость, в основном. Если это не насилие, женская и мужская сексуальность, они разнятся. И последствия от принятия решения в этой сфере больше несет женщина. Потому что сексуальная близость происходит на ее территории. Получается, она вся задействована, и она несет последствия в виде детей. И в виде того, что женщина, особенно девочка, юная, она больше подвержена риску заболеть заболеванием, передающимся половым путем. Я это долго-долго объясняла нашей Ниве, почему так происходит. Вот тут уже как раз есть и исследования, и физиология подключается, и тип отношений, которые
происходит при так называемых ювенильных спариваниях, да, это подростковый секс, да. Вот, потому что это отношения не про бережность в основном, не про долгосрочные отношения, это скорее про какой-то спортивный интерес со стороны мужчин, ну, юношей, вот, и какие-то решения психологических проблем со стороны девушек, ну, в основном. То есть,
так, але рашэнні, наколькі я разумею, все ж таки прымаюць, калі гэта вось не гвалт, так, прымаюць абодва чалавекі, мужчына і жанчына.
Естественно, естественно. Мы тут говорим о последствиях, которые накроют девушку юную, да, если мы говорим про девушку. Вот, про мужское целомудрие тоже есть флайеры у таких организаций, как наша. Это гораздо более сложный вопрос. И, кстати, в флайере «Нота», которая основана на фольклоре, мы упоминаем случай со свадьбы, записанный Карским, по-моему, известным фольклористом, понятно, 19 век, естественно, да, когда он присутствовал на свадьбе и на обряде дежа, на который на дежу садили и невесту, и жениха у них дома перед отправкой к венцам. И этот обряд обозначал пожелание там плодности во всех делах. Там, и, вот. И, значит, на дежу не мог сесть жених или невеста, которые не сохранили целомудрие до брака. Ну, если они отказывались. Потому что у них были такие страхи, что там будет какой-то там карась небес. Вот. И вот тот случай, который мы описывали, там юноша отказался сесть на эту дежу. Папа там, короче, был очень разгневан. Папа сказал ему, что там криво начал, криво и пойдет. То есть именно этот случай, это конец 19 века. Тут подчеркивается то, что в крестьянской среде ценилось целомудрие и юноша. Ну, то есть вот такой маленький штришок. Мы этот случай иногда рассказываем тоже. И я могу сказать, что мы эти уроки уже не проводим, потому что у нас нет ресурсов их проводить, вот эти фольклорные. Но я заметила, что юноши и девушки, ну, с замиранием сердца слушали, потому что, в принципе, по большому счету мы видим, что юношество у нас неплохое. Оно, ну, оно стремится как бы сделать все отлично. Мальчики стали очень бережные, они, ну, я не знаю, короче, мне нравится молодежь, с ней можно разговаривать. И они готовы воспринять информацию о том, что есть и такая модель поведения и сохранения и своего репродуктивного здоровья. Вот.
Угу. Ну просто чому я кажу, так само у вас у одному пункті там написано, так що там, ну я зараз недословно, так що ось цнотливість, так, дівственність, так, надо беречь своєму будущему супругу, да, як подарок. Не, ну цікаво, а чому мужчина не буде берегши свою цнотливість для жанчини?
І навіть коли ви... Знаете, що можна довго об этом розговаривать, конечно, но так как я сейчас уже не оперирую этими флайерами и именно таким подходом, то это значит говорить о том, что я думала 10 лет назад и что я делала 10 лет назад. Сейчас у нас есть большой запрос и от Минздрава, потому что они принимают новую модель планирования семьи национальную вот в скором времени. И вот и Министерство труда и соцзащиты большой запрос по созданию программ для мужчин, потому что мы сейчас столкнулись с бесплодием очень серьезно. И то, что оно у нас 50 на 50, мужское и женское, не виновата во всем женщина. И если мы говорим о бесплодии, то тут это вопрос не лечения, а вопрос образа жизни. То есть от смены образа жизни, если это ну, не генетические какие-то аномалии, очень часто происходит изменение в сторону сохранения и восстановления плодности. То есть вот у нас есть запрос, и к нам в том числе, к нашей маленькой организации, о том, чтобы мы проводили и для юношей, и для молодых мужчин занятия о, ну, вот, о репродуктивном здоровье. Представляю, где его могли найти, может быть, в закромах какой-нибудь библиотеки школьной. Вот какая-нибудь добрая библиотекарша такая целомудренная хранила. То, что он не раздается в школах нами, это 100%. Не знаю, может, кто-то перепечатал, но вряд ли. Я не делюсь макетами. Это, можно сказать, флайер издания 2011 года. И поэтому для меня это вообще, ну, шок. Я столько всего интересного делаю, но это никому не интересно. А интересен какой-то такой недоработанный флайер, который прям, ух!
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. Социальная сетка ВКонтакте разом с сервисом Boom подвели выники года, представивши рейтинг треков и альбомов, которые слухали больше за все. Артистом 2019 года стал Тима Белорусских. У ВК и Boom все лето его песни послухали больше за миллиард разов. За им же и перемога в номинации «Альбом 2019 года». Релиз «Твой первый диск, моя кассета» слухали в одыходящем годе частей за все. Ози Осборн пропоновал узнагороду тому, кто верне скраденную гитару его сябра Рэнди Роадса. За вертание инструмента музыкант пообещал выплатить $25,000. Гэтую заяву фронтмен гурта Black Sabbath зарабил после того, как речи, которые належали до его померлого сябра, были скрадены у день подяки с музычной школы у полночном Голливуде. Осборн поделился в соцсетках фотографии скраденной прилады. Это гитара 963 Harmony Rocket. Рэнди Роадс выступал с Ози Осборном в якости гитариста, и он загинул в авиакатастрофе в 1982 году во возрасте 25 годов. Гурт «Вопли Відаплясова» выпускает юбилейное перевыдание своего французского альбома, который называется «Закустика», и был записан в 1993 году у Парижа и выдаден лимитованным накладом на кассетах 2 года после этого. Это был другий после «Або-або» концертник «Воплев», записанный золотым складом, в который входили Олег Скрипка, Александр Пипа, Юрий Здоренко и Сергей Сахно. Идея уличного альбома возникла под час французских гастролей. Киевским музыкам доводилось шмат бичевать на богемных парижских тусовках. Там у алкогольном угаре и народилось слово «закустика», вытворное от акустика и закуска. Долгие годы альбом лечился сгубленным, покуль недавно в архиве лейбла «Крейна Мри» не выявилась резервовая лишбовая копия альбома. Новое выдание, примеркованное до 25-годия альбома, будет складаться с 2 релизов. 20 снежня этого года выйдет пилотный коллекционный диск на белом виниле обмежеванным накладом, а у соковику 2020 года отбудется основный релиз на CD. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
64 студенты Мінскага інавацыйнага ўніверсітэта, якому не працягнулі акрэдытацыю па 5 спецыяльнасцях, будуць здаваць выпускныя іспыты ў БНТУ.
Як распавядала Еўрарадыё, роўна месяц таму ў лістападзе ва ўніверсітэце адбыўся студэнцкі страйк. Мінадукацыі не працягнула акрэдытацыю па 5 спецыяльнасцях. Гэта правазнаўства, эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве, праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій, транспартная лагістыка і псіхалогія. І чыноўнікі прапанавалі студэнтам працягваць навучання ў іншых універсітэтах. Але цяпер у гэтай прыватнай ВНУ ўсё спакойна. На заняткі ходзяць амаль усе студэнты, рыхтуюцца да сесіі.
Выключэннем сталі 64 выпускнікі спецыяльнасці транспартная лагістыка. Вось што пра сітуацыю распавёў Еўрарадыё дэкан Минского инновационного университета Алексей Потоцкий.
На дневной форме студенты учатся 4,5 года, на заочной 5,5 года. Срок их обучения завершается в январе, поэтому для того, чтобы студенты могли обучение завершить в установленные нормативные сроки, они переводятся в Белорусский национальный технический университет, где есть эта же специальность. 28 студентов очной формы обучения и 36 человек заочной формы обучения.
Як обіцала Мінадукацыі, завяршаць навучання студэнты будуць у іншых навучальных установах па навучальных планах вось свайго ўніверсітэта. Кіраўнікамі дыпломаў у іх таксама застануцца выкладчыкі з Мінскага інавацыйнага ўніверсітэта. Да таго ж аднаго выкладчыка з гэтага ўніверсітэта ўключылі ў дзяржкамісію. Кіраўніцтва прыватнага ўніверсітэта заявляе, што іншых зменаў няма. Пакуль што ў Мінскім інавацыйным ўніверсітэце чакаюць адказы на свае лісты з Мінадукацыі, адміністрацыі прэзідэнта і Савета міністраў. Пасля гэтага будуць вырашаць, што рабіць далей. Я запытаў дэкана, як вогуле тыя студэнты, якіх перавялі ў БНТУ, як яны да гэтага паставіліся. Вось давайте паслухаем, што ён мне адказаў.
Они воспринялі эту інфармацыю спакойна. Ну, настолько, насколько возможно её воспринять вот сейчас вот в этих условиях. Потому что руководство нашего университета ситуацию им объяснило. В общем и целом
Естественно, ну, скажем так, эмоциональная реакция стороны этого вопроса такова, что студенты, конечно, очень хотели бы закончить наш университет. Это у них был осознанный выбор, и они об этом нам так говорили. Но для того, чтобы получить диплом установленного образца, в январе месяце наш университет не имеет возможности им выдать диплом установленного образца. В январе 2020-го.
Увогуле, гэта неверагодны, мне падаецца, для Беларусі прэцэдэнт, калі студэнты непаслухмяны едуць на бульбу там, альбо ідуць на датэрміновае галасаванне, а страйкуюць такімі крутымі плакатамі: «Мы заслужылі дыплом, не іншым ВНУ, рукі прэч ад маёй альма-матэр». Ось, і, дарэчы, здаецца, тады месяц таму чыноўнікі адмінадукацыі казалі, што гэта менавіта кіраўніцтва універсітэта падштурхоўвала студэнтаў да страйку. Як ты лічыш, это так?
Калі ты студэнт прыватнага універсітэта, здаецца, у цябе больш магчымасцяў страйкаваць і менш страхаў, чым калі для студэнтаў дзяржаўных устаноў.
Ну так, дакладна не выключыць. Вось так, па аднаму толькі.
Ну і калі ўзгадаем страйкі таго ж ЕГУ таксама прыватны універсітэт, так што ўсё лагічна.
Ну так.
Еўрарадыё.фм. На Еўрарадыё навіны спорту. Толькі дзве беларускія тэнісісткі, Арына Сабаленка і Александра Сасновішы, заяўленыя на адкрыты чэмпіянат Аўстраліі, які стартуе ў Мельбурне 20 студзеня. Вікторыі Азаранкі ў спісе ўдзельніц няма, і прычына адсутнасці двухразовай пераможцы гэтага турніру пакуль застаецца невядомай. Азаранка не плануе ўдзельнічаць і ў іншых аўстралійскіх турнірах пачатку сезона. З 1 траўня да 1 снежня ў футбольным чэмпіянаце Беларусі будуць гуляць толькі на натуральных палях. Такое рашэнне ў сераду прыняў выканкам Беларускай федэрацыі футбола. На штучных палях у гэты перыяд дазволяць праводзіць матчы толькі ў выключных выпадках. У расійскай футбольнай прэм'ер-лізе пакаралі двух беларускіх трэнераў. Віктар Ганчарэнка дыскваліфікаваны на тры матчы за нецэнзурную лаянку на адрас арбітра ў паядынку ЦСКА з Краснадарам. Таксама яго аштрафавалі на $160. Трэнера самарскіх крылаў саветаў Сергея Карніленку дыскваліфікавалі на 6 матчаў за штуршок суддзі рукой у гульні з Уралам, плюс штраф – $1500. Абодва атрымалі выпрабоўчы тэрмін до канца сезону. Брэсцкая «Дынама» збіраецца скасаваць кантракт з былым абаронцам кіеўскага «Дынама» Яўгенам Хашарыдзе, інфармуе «Трыбуна». 32-гадовы футбаліст падпісаў пагадненне ў кастрычніку, і яно пачынала дзейнічаць з новага года. Нечаканае рашэнне кіраўніцтва «Дынамаўцаў» звязваюць з тым, што кандыдатам на пасаду галоўнага трэнера разглядаецца Аляксандр Хаскевіч, у якога раней з Хашарыдзе не склаліся адносіны. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
У Расіі першы віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Антон Сілуанаў прапанаваў знізіць парог на безмытны ўвоз пасылак з замежных інтэрнэт-крамаў. Зніжэнне плануецца праводзіць паэтапна. Да 2022 года безмытна можна будзе ўвозіць пасылку на 20 еўра. Пра гэта піша газета «Камерсант».
Нешта мне гэта, канешне, нагадвае. Але я спачатку мы скажам, што гэтую прапанову падтрымаў расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў і даручыў прапрацаваць пытанне для разгляду на савеце кіраўнікоў ураду Еўразійскай эканамічнага саюза.
Карасей, паводле планаў Сілуанава, з 1 студзеня наступнага года безмытны парог будзе зніжаны да 100 еўра за пасылку, а з 1 студзеня 21 года да 50 еўра. Апошняе зніжэнне да 20 еўра з той жа стаўкай прызначанае на 1 студзеня 2022 года. Распаўсюдзіць гэтыя нормы плануецца на ўсе краіны Еўразійскага эканамічнага саюза.
То бок, яшчэ ў прынцыпе расіянам можна шыкаваць цэлых 2 гады, а беларусы, дарэчы, ўжо даўно жывуць згодна з гэтай нормай, 22 еўра на адну пасылку замежнай інтэрнэт-крамы, і нічога новага вось менавіта для нас у гэтых прапановах расійскіх мы не бачым.
Ты, дарэчы, як няма? З 22 еўра да 20 панізяць парог.
А, гэта яшчэ толькі мінус 2.
Таму нам трэба за 2 гады гады навучыцца выбіраць тавары на Алиэкспрэсе на 2 евро танней.
А ты, дарэчы, Міша, часта замаўляеш што-небудзь сабе ў інтэрнэт-крамах замежных?
Ну, я чахол себе на телефон замовляв.
Колькі ён каштаваў? Ты...
2,50, здаецца.
Ага, то бок ты гэтыя нормы ўсе выканаў. Дарэчы, з гэтымі 22 еўра ўсё адно пастаянна здараюцца нейкія гісторыі. І вось мы хочам вам нагадаць адну сітуацыю, з якой сутыкнуўся беларускі дызайнер Сергей Скрыпнічэнка. Яе распавядзе Марія Вайтовіч. Калі ласка.
У кастрычніку музыка і калекцыянер Сергей Скрыпнічэнка атрымаў з Украіну пасылку каштоўнасцю ў 43 долары. За гэта ён заплаціў мытную пошліну. Падобна пра тое, што беспошлінны беларус можа прыняць толькі пасылку коштам да 22 еўра, памяталі ўсе, акрамя Сергея. Але на гэтым гісторыя не скончылася. У тым жа месяцы Скрыпнічэнка атрымаў яшчэ адну пасылку, на гэты раз прадбачліва ацэненую ўсяго 12 долараў. Каб забраць яе, коллекционеру довелось отдать мытне еще 27 рублей.
Когда я пришел за второй посылкой, мне вывалили таможенную пошлину, и я долго не мог понять, за что. Причем, ну, там барышня, которая выдавала посылки, она как-то что-то объясняла, но я не понимал ни одного слова, пока не вмешался кто-то из посетителей, который мне объяснил, что вот эти нормы по посылкам увязаны в пределах одного месяца. Если мне пришла посылка, вот как в моем случае, первая посылка, 43 доллара, это превышение 20 там этих евро, все последующие посылки в этом месяце будут считаться тоже превышением.
Абмяркоўваючы сітуацыю з сябрамі, Сергей Скрыпнічэнка зразумеў, што ён не адзін такі. Павучальная гісторыя. Знаёмы калекцыянера адправіў падарунак сяброўцы. Хацеў здзівіць, і сюрпрыз атрымаўся. Каб забраць прэзент, дзяўчыне прыйшлося раскашэліцца. У Мінскай рэгіянальнай мытні Еўрарадыё пацвердзілі, што ліміт у 22 еўра на кошт тавараў і ў 10 кілаграм на іх вагу усталяваны для кожнага атрымальніка на адзін каляндарны месяц.
Калі ліміт перавышаны, то адрасат павінен заплаціць 30% ад сумы перавышэння, але не менш як 4 еўра за 1 кілаграм вагі ў частцы перавышэння. Акрамя таго, калі тавары, якія перасылаюцца ў міжнародных паштовых адпраўленнях на адрас фізічнай асобы, абкладаюцца мытнымі пошлінамі і падаткамі, трэба выплаціць яшчэ 10 беларускіх рублёў – збор за ажыццяўленне мытных аперацый. Аплата робіцца ў беларускіх рублях пры атрыманні пасылкі.
Калі чалавек не можа заплаціць за пасылку, ён мае права ад яе адмовіцца. У такім выпадку яна вернецца да адпраўніка, а мытныя плацяжы спаганяцца не будуць. Адправіць пасылку ў бессэнсоўнае адваротнае падарожжа, не ўзяўшы ні капейкі ні з адпраўніка, ні з атрымальніка, для мытні не праблема. Дык не даставайся ж ты нікому.
Получыць пасылку стоіла больш, чым стоімасць вложэння. Возникае вопрос: а зачем тогда нужна почта, если мы посылки не получаем, а выкупаем?
На яго думку, дзеючыя правілы фактычна правакуюць людзей хлусіць. Атрымальнік загадзя можа дамовіцца з адпраўніком, каб той пазначыў меншы кошт пасылкі, чым на самой справе. І калі мытня не капне глыбей, план пракоціць. Плаціць пошліну за перавышэнне нормы не давядзецца наогул. Уся гэтая гісторыя з пасылкамі вельмі хвалюе калекцыянера, таму што ён часта карыстаецца паслугамі пошты. Раней ён з такімі праблемамі не сутыкаўся, хоць і здзіўляўся некаторым парадкам, заведзеным на пошце.
І пастаянна какие-то здзіраюцца там 2 или 3 рубля за так называемое уточнение данных. То есть ты когда отслеживаешь на сайте без Белпочты свое сообщение, вдруг там вываливает штука, что требуется уточнение, что непонятно таможне, чтобы мое письмо или моя посылка пришла ко мне. То есть отсутствие отчества при наличии имени, фамилии и адреса индекса, ну, мне кажется, это очень странно.
Музыка Андрей Апанович распавел, як яму прийшло повідомлення об необходимости предоставления додатковых звесток для отримання посылки.
Все там правильно заполнил, и оказывается, не было на посылке написано, что за вложение, да, что там мне шлют, и стоимость этого вложения. Человек, который отправлял мне, он говорит, ему не надо было это писать. Ну, это бандероль, это заказная. Он говорит, что ничего там с него не требовали написать.
У Минском поштовом отделении номер 51 Еврорадио рассказывают, что на посылце треба обовязково писать имя и прозвище. Коли до вас пришло поведомление с просьбой удокладнить эту информацию, позначить треба будет полные даденные и у додаток заплатить 3 рубли 54 копейки, як за доведку для мытни. Растлумачить, як была наличная гэтая сумма, якая складая приблизно 1/7 базовой величини, на почте не смогли. Чому за отсутность прозвища атрымальника на посылце треба заплатить менавіта 3 рублі 54 копейки, застаецца загадкой. На пошті кажуць, что все написано на официальном сайте. Так что, коли вы теперь находитесь за мяжой и отправили своей бабуле посылку, а некие данные указать забылися, просто киньте ее с посылку. Мария Вайтович, Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вы слухали, сябры, программу «Еврозум». Для вас сегодня працавали Маша Колесникова
и Михай Селин.
Побачимся.